Большое спасибо. Очень хорошее пение.
It's so wonderful listening to you sing.
Мне было очень приятно слышать, как вы поете. Хотя я не знаю слова, но очень трогательно это звучит. Ничто не сравнится с тем, когда слышишь 400-500 мужских голосов, воспевающих Бога вместе. Когда меня попросили сюда приехать, мне не сказали, что мне придется совершать чудо. Как я могу не дать вам заснуть в 2:45?
We're gonna need a miracle.
Должно произойти самое настоящее чудо.
If you need to rest, that's okay.
Если вам нужно отдыхать, отдыхайте.
Just don't fall over on someone else.
Главное, не падайте на соседа.
It will not bother me if you take a little nap.
И мне совершенно меня не обидит, если вы вздремнете. Вообще, каждый день в это время я обычно сплю. И для меня настоящая жертва, что сейчас я лишен своего дневного сна. Меня попросили говорить о библейских требованиях к пресвитеру. Откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 3 главу. Это классический текст, который говорит на данную тему. Библейские требования к пасторскому служению. Прежде всего, мы с вами поговорим о необходимости библейских требований. Когда мы подходим к этой теме, когда мы говорим о руководителях церкви, то мы должны обратить внимание на следующее. В одном Бог не допускает никаких разночтений. Люди, которые руководят церковью, должны соответствовать Его требованиям. Не нашим требованиям, а именно Его требованиям. И Господь очень ясно говорит на эту тему. По-видимому, для Господа было очень важно сказать об этом. Позвольте назвать вам три причины, почему эти требования чрезвычайно важны и почему мы должны воспринимать их весьма серьезно. Первое. Чтобы защитить церковь от людей, не приспособленных к руководству в церкви. Чтобы защитить церковь от людей, которые не подходят к этой должности. Многие из вас видели, может быть, хотя бы по телевизору, Великую Китайскую Стену. Эту стену построили 2400 лет назад. Она, по совпадению, 2400 километров длиной. Высота этой стены в разных местах колеблется от 5 до 9 метров. И эта стена считается одним из самых величайших архитектурных сооружений человечества. И практически все всемирные лидеры когда-либо бывали у Великой Китайской стены. Когда мы просто смотрим на эту стену, это поражает воображение. Они построили эту огромную стену для того, чтобы защитить Китай от внешних вторжений. Тем не менее, 3 раза войска противника проходили через эту стену, причем не было войны. Как же это произошло? Войска противника просто дали взятку тем, кто сторожил ворота. Не было объявления войны, не было военных действий. Просто заплатили большие деньги сторожам, и сторожа пропустили войска противника. Китай потратил огромные деньги на эту стену. Однако они забыли потратить деньги на то, чтобы воспитать правильный характер сторожей. И сторожа оказались нечестными людьми. Они больше хотели заполучить деньги и разбогатеть, чем заботиться о безопасности своей страны. Господь говорит, я хочу вкладывать силы и средства в характер руководителей в моей церкви. Поэтому есть определенные качества характера, и они стоят на первом месте. Для чего существуют эти качества? Для чего существуют эти требования? Для того, чтобы защитить церковь. Потому что есть некоторые люди, которые о себе очень высоко думают. Они говорят, «О, я лидер, я должен руководить этой церковью». Однако они обманывают сами себя. Они не лидеры. Это люди душевно больные, которые хотят занять руководящую должность. Есть люди аморальные, которые хотят руководить принятием решений в церкви. Очень часто самые плохие люди хотят занять руководящую должность. Поэтому требования, которые существуют в Писании, защищают церковь от плохих людей, от людей с плохим нравом, от людей, которые любят господствовать и управлять другими, от жадных людей, от аморальных людей, от незрелых людей. Итак, эти качества расписаны для нас, чтобы нас защитить. И если мы применяем эти требования, мы можем также человека лишить служения в церкви, если он не соответствует этим качествам. Мы должны относиться к этим качествам весьма серьезно, мы должны их знать, и самое главное, мы должны добиться того, чтобы они соблюдались в церкви. Потому что если только у нас не будет процесса, направленного на соблюдение этих требований, то они будут бесполезны. Я нахожу, что очень многие церкви именно здесь терпят неудачу. Они не знают эти требования, и они не проверяют людей, исходя именно из этих требований. Есть вторая причина, почему эти требования существуют в Писании. Они помогают улучшать духовный и нравственный характер лидеров. Я изучал эти качества 40 лет. И до сих пор я нахожу огромную мудрость в этих требованиях. Дух Святой хочет, чтобы именно эти качества были у руководителей в церкви. И даже если мы этого не понимаем, есть определенная причина, почему они написаны для нас. Каждое требование имеет печать божественного одобрения. Итак, как лидеры в церкви, вы должны очень хорошо знать эти качества, чтобы ваши собственные стандарты были более высокими. Вы должны знать, чего Бог хочет от вас. Он хочет, чтобы вы были таким человеком. Поэтому на протяжении своей жизни вы можете продолжать изучать эти качества и постоянно стремиться подниматься на высоту этого стандарта. Даже если вы уже являетесь одним из руководителей в церкви, вы можете возрастать, вы можете улучшать в себе каждую из этих сфер. Как насчет самодисциплины? Это одно из качеств. Можете ли вы возрасти в самодисциплине? Я думаю, что все могут. Здесь есть куда расти, и Бог хочет, чтобы мы росли. Как насчет того, чтобы быть хорошим мужем и отцом? В этой области вы безупречны? Я думаю, что вы можете продолжать расти. Итак, мы должны всегда помнить о том, чего ожидает от нас Бог, и продолжать в этом возрастать. Есть третья причина, почему эти требования предъявлены в Священном Писании. Для того, чтобы помочь нам стать более хорошими пастырями. Мы работаем с людьми. Мы не строим машины. И не строим компьютеры. Мы созидаем людей. А значит, нам нужны правильные навыки для общения с людьми. Многие из этих качеств связаны с качествами и с навыками общения с людьми. К сожалению, именно здесь многие из нас терпят неудачу. Потому что наши навыки общения с людьми далеко не такие хорошие, как должны бы быть. Нелегко вести людей за собой. Для этого требуются очень большие умения сохранять их в единстве, вести их за собой, разрешать проблемы, постепенно менять лицо церкви, взращивать церковь к большей духовной зрелости. Для этого требуется большое умение. Это очень серьезный вопрос. Одно из самых прекрасных качеств – это кротость, долготерпение. Это одно из качеств, которые требуются от служителя. Вы должны научиться быть кроткими в обхождении с людьми. Вы не имеете права быть взрывными. Если только вы человек гневливый, то вы можете наломать много дров. Вы не должны быть человеком спорщиком. Если вы спорщик, то вы будете постоянно участвовать в каких-нибудь конфликтах. Это гарантировано. Вы должны любить добро. Вы не имеете права быть высокомерными. Итак, эти качества помогут вам быть более хорошим пастырем. И помните, что этого хочет Бог. Может быть, ваш наставник даже не знает об этих качествах, и у него есть какие-то другие цели для вас. Но помните, что эти требования написаны под руководством Духа Святого, и поэтому есть огромная мудрость в каждом из этих качеств. Итак, давайте посмотрим на библейские требования, предъявляемые к пасторам, к пресвитерам. Первое. Желание быть лидером. Теперь, пожалуйста, откройте Библию. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. Заметьте, что здесь пишет апостол Павел. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Заметьте, эти качества начинаются с желания. Откуда берется это желание руководить Божьим народом? Деяния 20 глава, 28 стих отвечает на этот вопрос. Дух Святой поставил вас епископами или блюстителями, чтобы пасти Церковь Божью. Таким образом, это желание исходит от Духа Святого. Все начинается с желания, дарованного Духом Святым. Если у вас нет этого желания, то вы долго не протянете в этом служении. Мы вчера с вами уже говорили об этом на основании 1 Петра 5 главы. Там сказано: «Не по принуждению, но охотно и богоугодно, от сердца, с энтузиазмом». Именно такой мотивации ожидает от вас Бог. Итак, когда человек хочет быть пресвитером, старейшиной в церкви, то первый вопрос – есть ли у них желание от Духа Святого? Действительно, страстное желание заниматься таким служением. Это первый вопрос, который мы задаем. Видно ли это желание в человеке? Вы увидите это желание в том, что люди будут проявлять любовь к другим людям, им нравится находиться в церкви, они любят помогать, они любят проявлять внимание к людям. Это желание будет видно в них, и вы должны его увидеть, различить. Хочет ли человек стать миссионером? Желание. Все начинается с желания. Он хочет ездить по разным странам, чтобы проповедовать Евангелие. Итак, первое условие – это желание, дарованное Духом Святым, желание заботиться о Божьем народе. И Павел говорит, что если у вас есть это желание, то это доброе желание, это что-то хорошее. Павел повелевает, Павел хвалит за это желание. Это должно быть очевидным для всех. Второе. Второе условие – это соответствие определенным нравственным и духовным требованиям. Желание должно сопровождаться определенными качествами характера. Одного лишь желания недостаточно. У вас должны быть стандарты, требования. У некоторых людей есть желание, однако это желание не от Духа Святого. Это желание просто основано на том, что они хотят всеми управлять, всеми руководить, доминировать. Они очень высокого о себе мнения, они хотят контролировать других. Таким образом, есть люди, которые хотят стать лидерами в церкви по неправильным соображениям. И если они станут лидерами, то они причинят очень много проблем. Они причинят такие проблемы, которые решать понадобятся годами. Таким образом, желание – это начальный пункт, однако должны быть объективные требования, и желания, и данные требования должны совпадать. Помните, что эти требования направлены на то, чтобы защитить вас от неподходящих людей, от людей, у которых неправильные мотивы. Давайте рассмотрим эти объективные требования. Мне хотелось бы, чтобы вы их запомнили. Они содержатся в первом послании к Тимофею, 3 главе, в послании к Титу, 1 главе, и также в первом послании Петра, 5 главе. Я прошу, чтобы вы запомнили эти качества. Это сделать нетрудно. И это поможет вам, поможет вашему мозгу. Если вы будете запоминать Священное Писание, то вы дольше останетесь молодым, потому что это сохранит ваши нервные клетки, и ваша жена скажет, что вы более умный человек, так что учитесь запоминать. Это прекрасно, когда мы запоминаем Священное Писание. И это действительно даже на физическом уровне принесет вам благо. Итак, первое объективное требование. Посмотрите на 1 Тимофея, 3 глава, 2 стих. Непорочен. Это как бы арка, охватывающая все остальные качества. Все качества, которые дальше будут перечислены, объясняют, что означает быть непорочным. Ну, например, дальше здесь будет сказано, что он должен быть дисциплинирован или воздержан. Что это значит? Это значит, что в том, как он руководит своей жизнью, как распоряжается своей жизнью, он в этом непорочен. Таким образом, к каждому качеству мы можем присоединить вот это слово «непорочен». Непорочен в дисциплине. Непорочен в том, как он относится к спиртному. Непорочен в том, как он распоряжается деньгами. Во время Второй мировой войны, начавшейся в 1939 году, правительство Англии приставило к Винстону Черчиллю личного врача. И этот личный врач жил вместе с Черчиллем, сопровождая его повсюду 24 часа в сутки. Когда Черчилль засыпал, врач засыпал. Когда Черчилль просыпался, врач просыпался. Он должен был постоянно присутствовать рядом с Черчиллем, чтобы заботиться о его физическом здоровье. Поэтому, если и был человек, который знал Уинстона Черчилля, то это был его личный доктор. После того, как Черчилль умер, врач опубликовал свои дневники, в которых он описывал все, что происходило, когда он работал вместе с Черчиллем. И он проводил лекции в нескольких университетах, рассказывая о своем опыте общения с Черчиллем. Врач рассказал Черчиллю, рассказал студентам о Черчилле очень важное. Вот что врач сказал. Миру в настоящее время больше всего нужно руководство, основанное на крепком характере. Это сильное утверждение. Руководство, основанное на сильном характере. И дальше он пишет. Результат этой войны будет зависеть целиком и полностью от качества руководства, которое присутствует в различных народах. От качества руководства, от качества лидерства. Дальше он продолжает. Люди в наши дни ждут руководства, которое будет основано на хорошем моральном характере. Люди в наши дни ждут, ищут руководство, основанного на хорошем моральном характере. Это именно то, о чем говорит Библия. Никто не может быть лидером, руководителем, не имея соответствующего духовного, нравственного характера. Очень часто мы обращаем внимание на какие-то другие моменты. Как хорошо человек проповедует. Но интересно, что это даже не упоминается в данном списке. Успешен ли человек? Этого тоже нет в требованиях. Бог хочет, чтобы церковью руководили люди, имеющие сильный духовный и нравственный характер. Для руководства церковью нужны люди, имеющие крепкий духовный характер. Характер даже еще более важен, чем наше дарование. Итак, это первое. Хорошая репутация, он должен быть непорочен. Сразу же вслед за этим апостол Павел говорит о семейной жизни, о жизни в браке. Что очень важно для церкви? Это ваш характер в браке. Вы должны быть человеком одной жены, преданным одной женщине. Здесь говорится о ваших семейных отношениях, о ваших отношениях в половой сфере, об отношениях к другим женщинам. Вы должны быть непорочны в своем отношении к женщинам. Я надеюсь, что в вашей церкви есть какие-то требования, которые направлены на то, чтобы защитить лидеров церкви от падения в этой сфере, потому что аморальность становится проблемой по всему миру. Один за другим лидеры падают в этой сфере. В нашей церкви есть определенная политика, определенные требования, направленные на защиту в этой сфере. Ну, например, никакой пастор не имеет права заниматься душепопечением женщины один на один. Если только пастор занимается душепечением женщины, то это должно быть в присутствии его жены. Потому что в этой сфере, в такой обстановке очень часто возникают падения. Каждую неделю на встрече лидеров церкви, каждую неделю мы молимся о победе в половой сфере, о победе над грехом. Мы молимся друг о друге, потому что сатана здесь часто одерживает победу, и из-за этого многие люди оказываются дисквалифицированы. Я слышу одно и то же повсюду. Мы бы хотели, чтобы вот этот вот человек был пресвитером, но он не может побороть порнографию. Я слышу это постоянно. Мы должны говорить об этих проблемах. Не молчите об этом. Говорите об этом. Говорите открыто на эти темы. оказывайте помощь друг другу. Обеспечивайте мужчин ресурсами, которые будут помогать им бороться с грехом. Начинайте с молодых людей в церкви. Есть книги, которые им помогут. Есть даже помощь по интернету. Мы должны заниматься душепопечением друг друга в этой сфере. Совершенно отчаяние охватывает, когда смотришь на молодых людей, что делает с ними порнография. Дело в том, что когда я был молодым человеком, не было порнографии по интернету. Как уберечь сейчас молодых людей? Так что, к сожалению, сейчас молодежь не защищена от этого. Все границы поломаны. И я бы призвал вас, чтобы в вашей церкви вы давали как можно больше помощи молодым людям и говорили об этом открыто, потому что эта проблема существует гораздо сильнее, гораздо больше распространена, чем вы даже себе представляете. К сожалению, многие люди были уже разрушены из-за этой проблемы. К сожалению, она вызывает огромную зависимость. И мы должны поддерживать друг друга в борьбе с этим грехом. Но не прячьтесь, не делайте вид, что этого не происходит. Итак, прежде всего, вы должны быть безупречны в своей семейной жизни, в половой жизни. Второе. Это жизнь, это отношения в семье. Руководство в церкви гораздо больше похоже на руководство в семье, нежели на руководство в какой-то бизнес-компании. Некоторые люди хорошо проявляют себя в бизнесе, некоторые люди хорошо проявляют себя в обстановке армии, они становятся хорошими военачальниками, некоторые проявляют себя хорошо в политике, но как отцы они совершенно бесполезны. Вы можете достичь большого успеха в бизнесе. Может быть, вы заработали много денег, но в церкви это не идет в расчет. В церкви в расчет принимается ваше руководство в семье. Именно это показывает, соответствуете ли вы требованиям к пресвитеру или нет. Потому что церковь – это семья, это большая семья. Поэтому площадкой для проверки качеств человека является его семья. Как вы относитесь к жене? Как вы относитесь к детям? Именно так вы будете относиться и к людям в церкви. В вашей церкви учите ли вы на тему христианской семьи? Библия очень много говорит о семейных отношениях, о взаимоотношениях между мужем и женой, о взаимоотношениях между детьми. И нам нужно учить людей, даже с молодого возраста, о том, как они должны вести себя в семье. Чрезвычайно важно учить в церкви об отношениях в доме. Ефесянам 5 глава, 25 стих – это самый важный стих на тему семьи. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Почему мы любим говорить о том, что женщины должны подчиняться мужьям, но не любим говорить о том, что мужья должны любить жен? Начните учить мужчин, как им нужно любить своих жен, и тогда не придется беспокоиться по поводу подчинения женщин. Главное бремя ложится на плечи мужчины. Итак, в своей поместной церкви очень важно учить молодые семьи принципам жизни в семье. И, возможно, некоторые из вас будут на этом специализироваться. Некоторые из вас будут заниматься главным образом служением для молодых семей. Семьи нуждаются в помощи. Им нужно много помощи в этой сфере. Четвертое. Это самоконтроль. Многие из качеств, которые здесь перечислены, касаются самоконтроля. Это контроль над употреблением спиртного, контроль над использованием денег, контроль над злоупотреблением властью, контроль над гневом. Вы не должны быть вспыльчивым человеком, если хотите быть лидером в Божьем доме, потому что если только вы вспыльчивый человек, вы навредите многим людям. Поэтому ваш характер, ваша вспыльчивость должна быть подчинена, покорена, прежде чем вы сможете быть руководителем. Вы также не должны быть спорщиком, потому что если вы спорщик, то вы постоянно будете поднимать новые и новые проблемы. Церковь будет постоянно бродить вот от этих проблем. Постоянно будут какие-то стычки, ссоры. Одно из качеств, которое чрезвычайно важно, это трезвость ума. Очень важное слово. Это обозначает, что человек способен к сбалансированным суждениям. Это русское слово «целомудрие». Очень многие люди, которые путешествуют по всему миру, говорили мне, мы чаще и чаще замечаем, что в церквах руководители становятся, впадают в какие-то крайности. Мы видим слишком много крайностей, экстремизма. Например, человек может быть крайним харизматиком, крайним доктринером. Мы постоянно находим, что люди где-то придерживаются крайних позиций. Такой человек не соответствует требованиям к руководителю церкви, потому что одно из требований, предъявляемых к руководителю церкви, это сбалансированность суждений, целомудрие. Это здравое, трезвое, спокойное мышление. Если вы человек крайностей, если вы нестабильны эмоционально, вы не сбалансированный человек, то вы не соответствуете этим требованиям. Точка, конец истории. Вы не соответствуете. И церковь должна настоять на выполнении, соблюдении этого требования. Иногда руководителями в церкви становятся самые сумасшедшие люди. И они причиняют множество проблем. Но у вас есть Божьи стандарты, и применяя эти стандарты, вы можете такого человека устранить. Нет никаких причин, почему руководство церкви не имело права бы сказать человеку, ты не соответствуешь этим требованиям, ты не имеешь права занимать руководящий пост церкви. Пятое – это отношения с людьми, умение строить отношения. Вы понимаете, что я, конечно, не говорю об этом подробно. Я говорю лишь обобщенно. Понадобилось бы несколько лекций, чтобы разобрать каждое качество в отдельности. В книге «Библейское руководство» я разбираю все эти требования более подробно. А сейчас я их обобщаю в рамках более крупных категорий. В том, что касается самоконтроля, мы находим 8 характеристик. В следующем 6 характеристик. Пятый пункт. Это умение строить отношения с людьми. Одно из моих любимых качеств – это кротость, кроткий. Это значит, что человек не высокого о себе мнения, он не спорит, не теряет контроль над собой, он праведен, справедлив. Все это относится к построению отношений с другими людьми. В третьем послании Иоанна мы находим пример плохого лидера, и мы даже знаем его имя. Бог оставил это имя для нас в памяти. Его зовут Диотреф. Мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы когда-нибудь сказали проповедь по третьему посланию Иоанна, 9-10 стихи. Я называю это синдромом Диотрефа. Он очень любил быть на первых местах. Он очень любил контролировать других. Знаете, что мы можем сказать о Диотрефе? Он не соответствует требованием к пресвитеру. Его должны были бы отстранить от пресвитерского служения. Диотреф не соответствует библейским требованиям. Он был человеком, который ссорился со всеми. Он был вспыльчивым человеком, нестабильным человеком. Он не соответствовал. Однако люди не отстранили его от церковного руководства. И в результате они оказались в одной церкви с первым церковным диктатором. Итак, умение строить отношения с людьми. Важность этого невозможно переоценить. Вы работаете с людьми. И многие здесь терпят неудачу. Вы недостаточно хорошо умеете строить отношения с людьми, потому что прежде всего себя не умеете контролировать. Если вы хотите строить отношения с людьми, то вы должны прежде всего научиться контролировать сами себя. Чтобы быть миротворцем, вы должны прежде всего контролировать себя. И вы должны быть кротким. И вы должны быть медленным на гнев. И вы не должны быть человеком, который имеет репутацию спорщика. Ваша задача – объединять людей, разрешать проблемы в отношениях между людьми, а в отношениях между людьми существуют бесконечные проблемы. А значит, вы должны уметь строить отношения с людьми. Эти требования помогут вам более хорошо строить отношения по мере того, как вы будете возрастать в этих характеристиках. Следующая важная категория – это гостеприимство и любовь. Гостеприимство. Это отдельная категория. Это шестая категория в моем списке. Интересно, что большинство людей не думают, что гостеприимство – это необходимое требование к пресвитеру. Однако в Библии мы находим, что это именно так. Если вы посмотрите в Новом Завете, везде, где говорится о гостеприимстве, вы найдете, что есть пять заповедей о гостеприимстве. И все они находятся в контексте любви. Гостеприимство – это проявление любви. Если вы хотите оказывать людям любовь, то приглашайте их к себе домой. И сами посещайте их на дому. Именно так вы познакомитесь с людьми. Мы с женой всегда радовались возможности оказывать гостеприимство. Каждое воскресенье после утреннего собрания мы приглашаем кого-то к себе домой. Это чудесное время, когда мы можем поддержать воскресное общение с другими верующими. И когда новые люди приходят в нашу церковь, мы приглашаем их к себе домой. И мне говорили, наверное, уже раз 50 или больше, мы никогда не были дома ни у одного пастора. Я первый раз дома у пастора. Я говорил, я надеюсь, что это вас не оттолкнуло. Мы обычные люди. Я надеюсь, что вот посещение нашего дома вас не оттолкнет от других пасторов. Гостеприимство – это очень мощное средство для построения отношений с людьми. Это мощное средство для того, чтобы проявлять любовь к людям. Это мощное средство для того, чтобы служить людям. Для нас это также прекрасная возможность знакомиться с соседями. Итак, чтобы быть лидером в церкви и соответствовать необходимым характеристикам, обязательно нужно держать двери своего дома открытыми. Седьмая категория. Личная непорочность. Многие качества, которые перечислены в данных текстах, говорят о личной непорочности о порядочности человека, то есть то, что он, например, не жаден до денег, он святой, праведный, является примером для стада. Это личная порядочность. Иными словами, вы должны быть таким человеком, что если вы что-то говорите, то вы действительно имеете это в виду. Вы честны и порядочны по отношению к деньгам. Вы порядочны в употреблении власти. Вы порядочны в доктрине. Во всех аспектах своей жизни у вас слова не расходятся с делами. Вы честный человек, человек истины. И тогда люди смогут вам доверять. Люди смогут вам верить. Знаете, как многие люди отвергают христианство из-за того, что видят плохой пример руководителей, которых уличают в лицемерии, в лжи, в воровстве. Это люди, у которых слова расходятся с делами. И это вредит репутации церкви. В прошлом году в Южной Африке проходила Лозаннская конференция. Лидеры миссионерских служений со всего мира собрались туда на целую неделю. Это была третья Лозаннская конференция. Там были также люди из России. Один из вопросов, который обсуждался на Лозаннской конференции Всемирного миссионерского служения, это кризис в руководстве. Кризис в руководстве – это кризис, прежде всего, морального характера. Руководители, которые стремятся просто управлять, доминировать, контролировать. Так многие лидеры были уличены в сексуальной аморальности. Многие лидеры были уличены в воровстве или просто в жадности до денег. И на этой конференции говорилось, что мы обязательно должны поднимать вопрос о нравственном характере наших руководителей. Лидеры, которые не обладают достаточной порядочностью, отталкивают людей от Христа. В Псалме 86, во втором стихе, это, кстати, прекрасный стих, говорящий на тему руководства, говорится, что царь Давид вел за собой народ или руководил людьми честно, порядочно. Он руководил людьми честно и порядочно, в непорочности сердца. И дальше в этом стихе говорится, «И вел их рукой умелой». Это прекрасный стих. Он руководил людьми в непорочности. Его руки были умелы. Иными словами, у него были хорошие навыки руководства, общения с людьми. А это определяется вашим характером. Нужно оберегать свой характер. Берегитесь маленькой лжи, маленького лицемерия, потому что все это постепенно начинает расти. Если вы хотите, чтобы люди вам доверяли, вы должны быть человеком слова. Тогда люди будут верить вам. Может быть, вы не будете самым лучшим проповедником. На самом деле, не так много великих проповедников. Но если вы будете человеком высокого духовного характера, то люди пойдут за вами, и они будут уважать ваш характер. Восьмое. Духовная зрелость. Не должен быть из новообращенных, говорит Писание. Иными словами, должно пройти несколько лет, чтобы доказать, качества этого человека. И для того, чтобы познакомиться с Библией, тоже требуются годы. Есть огромная опасность в том, чтобы назначить незрелого, неопытного, как Павел говорит, новообращенного человека. Здесь не называется никакой конкретный возраст. Поэтому, наверное, не стоит называть возрастные рамки. Речь идет не о возрасте, а о зрелости. А все достигают зрелости с разной скоростью. Некоторые люди даже в молодом возрасте очень духовно зрелыми являются, а у некоторых целая жизнь уходит на то, чтобы достичь духовной зрелости. Итак, мы с вами рассматривали характер, духовные качества руководителя в церкви, пресвитера. Во-первых, мы увидели желание. Второе условие – это моральные и духовные качества. Третье условие – это способности. Мы на этом заканчиваем разбирать качества характера и переходим к способностям. Я не буду на этом подробно останавливаться, потому что кое-что мы уже разбирали, и более подробно будем разбирать еще в следующей лекции. Способности. Есть три необходимые способности. Первое – это способность управлять семьей. Человек должен умело руководить своей семьей. Иными словами, его семья не разваливается на куски. Он не пренебрегает детьми. Жена не ненавидит его. Когда люди смотрят на ваш дом и находят, что весь дом – это сплошная катастрофа, тогда каким бы хорошим проповедником вы ни были, но, к сожалению, вы не соответствуете требованиям, предъявляемым к пастору и пресвитеру церкви. Вы можете учить, но вы не можете быть официальным лидером церкви, потому что вы не соответствуете этому. Вы не являетесь примером для других. Пуритане называли семью маленькой церковью. И поэтому библейская логика говорит нам, если вы не можете управлять своей семьей, то вы не сможете позаботиться о Церкви Божьей. Ваша семья – это испытательная площадка. Здесь мы начинаем. Вот почему так важно учить принципам отношений в семье. Возможно, в вашей церкви всего лишь одна или две молодые семьи. Тогда окажите больше внимания этой одной или двум семьям. Наставьте их о том, каким должен быть христианский дом. Если же у вас много молодых семей в церкви, тогда стоит регулярно проводить обучение на тему христианской семьи. Я утверждаю, что семьи нуждаются в этом. Семья в настоящее время испытывает огромные нападки со стороны мира. В нашем мире мы даже не знаем теперь уже разницы между мужчиной и женщиной. Люди теперь совершенно запутались в вопросах рода. В гендерных вопросах люди не уважают брак и семью. И во многих частях света пары начинают просто сожительствовать вместе, не имея представления о браке. В вашей церкви должно быть последовательное, систематическое учение о браке. Итак, пресвитер должен руководить своей семьей хорошо. Далее, вторая характеристика – это личный пример. Человек должен служить примером для других людей, примером, которому другие могли бы последовать. 1 Петра, 5 глава, 3 стих. Помните, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Вчера вечером мы много об этом говорили, поэтому я не буду повторяться. Третья способность, которая требуется или ожидается от пастора, это знание Библии. Следующая проповедь будет говорить об этом более подробно. Поэтому, опять же, я не буду лишать себя удовольствия преподнести эту тему в будущем. Но самое главное, Бог очень ясно выразил свои пожелания на этот счет. Он сказал нам, что таковы требования, предъявляемые к пастору. Если вы несете пасторское, пресвитерское служение, то вы должны соответствовать этим требованиям. Если же нет, то вы должны их развивать. Вы можете возрастать. И, возможно, через 2-3 года вы будете соответствовать этим характеристикам. Иногда нам приходилось помогать некоторым людям возрастать в определенных сферах. Они соответствовали многим другим характеристикам, но не всем. В некоторых характеристиках были пробелы. И поэтому нам приходилось помогать этим людям в определенных сферах. И по мере того, как они улучшали эти сферы, возрастали в этих сферах, они стали соответствовать характеристикам. Так что если сейчас вы не соответствуете каким-то требованиям, это не значит, что вы никогда им не будете соответствовать. Если вы будете работать над этими качествами, то, возможно, через пару лет вы уже будете соответствовать библейским характеристикам. Так что не сдавайтесь. И также не ставьте крест на других людях. Они могут изменяться, они могут возрастать. На этом мы прервемся, и через 25 минут продолжится наша следующая сессия, и мы приступим ко второй части данной темы.